Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в поселке Усть-Долысы Великолукской епархии отец Владимир Флавьянов. Здравствуйте, отче!
Здравствуйте, Глеб!
Сегодняшняя тема, которая... Ой, простите, пожалуйста, я хотел попросить вас благословить наших телезрителей.
Бог благословит всех вас по молитвам святого равноапостольного князя Владимира.
Для того, чтобы начать нашу передачу, я хотел вам напомнить телефон в нашей петербургской студии. Код города 812, телефон 677-62-44. И, конечно же, мы ждем ваши звонки. Темой сегодняшней передачи является сила молитвы. И об этом мы будем говорить в течение всей нашей передачи. Отче, сила молитвы – это действительно очень емкая, очень важная тема. Каждый из наших телезрителей, да и каждый человек, который обращается к Господу, знает о том, что такое молитва. Но о силе ее и, может быть, о том, о тех моментах, когда нам кажется, что нас не слышит Господь, не слышит нашей молитвы. Вот об этом хотелось поговорить. И все-таки с самой главной темы начнем. Что такое сила молитвы?
Ну, у нас очень много примеров по поводу молитвенников. И, конечно, хочется сразу вспомнить одного из величайших пророков, пророка Ильи, когда он был еще молод, но уже был прославлен как великий пророк. Были великие гонения, Израиль отпал от веры в Бога, и уже поубивали очень многих пророков при его жизни. Он так и жаловался: «Господи, всех поубивали, меня ищут, я последний». И Господь его прятал в пустыне, и началась страшная жара. И вот как раз Илья пророк помолился, и ни капли не упало. Помним мы эту историю из Библии. Меня вот в этой истории поражает другое, что эти... Когда умирают дети, когда умирают слабые, когда умирают, скажем, мои родственники, конечно, все молятся. А тем более в те древние, там много тысяч лет назад это было, да, в те древние времена не было ни атеистов, ни коммунистов. Все были верующие, все. Тем более это все-таки Израиль, да, богоизбранный народ. И они все молятся Богу, все вспоминают о нем, все обращаются вроде бы к нему, но за 3,5 года ни капли не упало. И только его молитву, молитву пророка Ильи, Господь услышал, и пролился дождь. То есть, получается, Господь никого не услышал. И хотя мы об этом и говорим, что как бы Бог не слышит, но мне кажется, немножко не так. Бог-то все равно слышит всех. Другое дело, что требуется наказание за те беззакония, которые страна произвела. Она произвела эти беззакония, то есть страна сама себя уничтожала своим безверием. Теперь она должна была обратиться к вере. И поэтому молитва в данном случае нужна была для того, чтобы вспомнили Бога. Поэтому молитва – это беседа, ну, с собеседником. Да? Вот как вот мы с вами беседуем, мы встретились, мы беседуем – это уже молитва. То есть молитва может разные формы принимать. То есть это и чтение Евангелия – это уже молитва. Да? Паломничество – тоже молитва. Да? То есть мы можем по-разному молиться. Мы можем трудиться, вязать, переживать о чем-то – это уже молитва. Поэтому она может быть разная. И, соответственно, и разные силы молитвы может быть. Вот и... В зависимости от тех нужд, которые у нас есть, может меняться и сила нашей молитвы. Если нужда там прямо вот такая загорелась, у нас там рубашку украли там, или еще что-то, мы сразу начинаем горячо молиться. Да? Вот. А вот если мы вот постоянно будем получать то, что мы просим, то на самом деле наша молитва будет терять эту силу. И иногда Господь проверяет нас на это как раз-таки. Да? Вот Он не дает нам, не дает, Он проверяет наше усердие, трудолюбие, вот эту упертость нашу, да. Вот мне очень нравится показательная история, в острове показана. Да? Он уже понял, что он не убийца, а молитва не поменялась. Он так продолжал молиться. «Господи, прости меня». Вот это как раз показатель правильности. Мы продолжаем молиться, мы продолжаем беседовать.
То есть сила молитвы зависит прежде всего еще и от того состояния человека, в котором он находится.
Да.
То есть, если представить себе, что у человека все хорошо, все замечательно, никаких искушений, у него все спокойно, здоровье, дети здоровые, состояние нормальное, то есть нет бедности, и, в общем, все в порядке абсолютно. И тогда, в общем, наверное, и молиться-то вот о чем? То есть, ну, условно говоря, да. То есть нам нужно какое-то искушение для силы молитвы, или получается все-таки может так быть сила молитвы, ну, вот, благодарности, или такая молитва редка?
Ну, молитва имеет три вида, да. То есть мы сейчас говорим о просительной молитве, а она еще бывает и благодарственная, и третья часть молитвы – это словословная. И учитывая, что наш духовный рост, он потихонечку идет, то есть мы начинаем с младенчества, то так же, как маленькие дети, Господь точно так же учит нас просить. Это неплохо. А потом надо учиться благодарить. А потом надо еще учиться и прославлять. Вот в этом и название нашей веры. Мы православные. Мы учимся правильно славить Бога. Поэтому на каждом уровне молитвы тоже требуется определенная сила. И получается, что мы чаще всего говорим о просительных молитвах. То есть мы где-то говорим даже о корысти. То есть вот мы верим в Бога только тогда, когда у нас проблемы. А вот если вот действительно все хорошо, как бы и молиться не о чем. Но ведь рано или поздно мы умрем. Рано или поздно мы окажемся, допустим, Господь помилует, мы примем удивительный дар, попадем в рай. А если мы молиться не умеем, что мы там делать будем? Вот не умеем мы молиться. А что там делать? И все, как бы и стопор. То есть, получается, не умеем разговаривать друг с другом, да, не умеем с друг с другом выстраивать отношения, а при этом хотим выстроить отношения с Богом.
То есть молитва – это познание Бога.
Да. Да, это и познание, и доверие, потому что здесь одновременно происходит. Мы познать Бога до конца никогда не можем, но все равно это будем делать. Вот больше здесь, конечно, доверие, потому что у нас все равно есть какие-то искажения. Мы вот говорим, что Бог есть любовь, и это правда, но с другой стороны, о какой любви мы говорим? Только о человеческой мы другой не понимаем, не знаем. Есть примеры животной любви, конечно, но как бы здесь говорить не о чем. Знаем только человеческую, а Божью любовь мы познаем только в сравнении со своей. То есть она безмерно выше. И только когда я ее познаю, я познаю Бога.
Каждый раз, когда мы молимся, то мы обращаемся всегда к Господу. Но часто мы видим о том, что люди обращаются с молитвенной просьбой ко святым. К святым, блаженным. Вот недавно совсем мы отмечали 30 лет прославления святой и блаженной Ксении Петербургской. И вот возле часовни там есть такой вот стены, и когда часовня была закрыта, то появилась такая благочестивая традиция молиться у стены. И я поначалу, в общем, думал о том, что это такое какое-то обрядоверие, потому что как же так? А потом я понял, что для молитвы, наверное, даже стены не являются преградой. Но все-таки я вижу часто, что люди молятся не Богу, а, скажем, угоднику. И наделяют его, в общем, в принципе, божественными правами. Так ли это, возможно ли это, или я ошибаюсь?
Нет, это встречается, к сожалению, и я бы не сказал бы, что редко бывает, что у нас понятие Святой Троицы подменяется понятием вот есть Спаситель, Божья Матерь и Николай Чудотворец. Вот да. Она и Святая Троица. Поэтому с этим, да, сталкиваешься и чуть ли не обожествление, в том числе и Матрёнушки, например, святой, да, то есть к ней обращаются уже вместо в Бога, получается. Не она прославлена Богом, а я вот к ней уже как бы Бог мне и не нужен. Это, конечно, беда современная, то есть, но это говорит просто о низкой нашей духовности, на самом деле. Это потихонечку, я думаю, пройдет. Мы научимся. Но здесь есть и другой аспект. Раз мы говорим, что верить, конечно, надо в душе, разумеется, но есть не только душа, есть еще и дух, есть еще и тело. И верить надо и духовно, и верить надо и телесно. И здесь поэтому вот эти вот моменты прикасания, они для нас, оказывается, важны. Главное, конечно, не делать на этом акцент. То есть, если мы делаем акцент, то получается, мы язычники. То есть, мы верим, вот надо обязательно прикоснуться к иконе там, или прикоснуться к мощам. Если не прикоснуться, то все как бы недействительно. Это неправда. То есть, даже если, например, я не могу переступить порог храма, но при этом я помолился. Вот вспомните историю, притчу Господь рассказывал про мытаря и фарисея. Да? И вот он даже в храм практически не мог зайти. И вот только бил себя в грудь, а его молитву Господь увидел как раз более горячей. Да, чем у
фарисея. Будем не грешным.
Да, и всего лишь, да. И вот его молитва оказалась более искренней. Он действительно каялся. Да? А фарисей превозносился. Но и его молитву Бог услышал. То есть, вот возвращаясь к первой фразе, Бог слышит все. Но и каждому дает. Каждому дает. Вот, поэтому здесь, конечно, наше тело тоже должно участвовать в молитве. И оно участвовать может как? Я могу поехать куда-то, я могу приложиться к чему-то. Но если нет этой возможности, мы не удаляем себя от встречи с Богом, даже если между мной и Богом есть какое-то препятствие. И в идеале, опять же, житие наших святых, когда там один проснулся святой, говорит, там, здравствуй, там, святой такой-то, а между ними там 1000 километров, тот «Ой, приветствую тебя, да-да-да, здравствуй, дорогой». То есть не было сотовой связи, а они с друг другом беседовали, как будто тут рядом мы с вами.
Я хочу напомнить нашим дорогим телезрителям, нашим друзьям о том, что вы можете звонить к нам в студию в Петербурге. Код города 812, телефон 677-62-44. Будем с нетерпением ждать ваших звонков. Отче, молитва, сила молитвы всегда нам вот кажется, что мы обладаем этой силой молитвы. Тем более, что мы еще знаем такую фразу: непрестанно молитесь.
Всегда радуйтесь.
Да, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. И вот в этом случае мы видим, что иногда просто люди едут с молитвословом в метро или где-нибудь и читают, что называется, вычитывают молитвы. Я не знаю, вычитывают, а может быть, молятся на самом деле. Но что делать? То есть, например, если у вас нет такой возможности, что значит непрестанно молитесь? И в этом случае сила молитвы, она действительно только в храме или вот это все-таки возможно где угодно?
Конечно, где угодно и когда угодно. И когда происходят трагические вещи, например, там на тебя нападают. Вот где на тебя напали, ты там Богу и молишься. А это, может быть, и не совсем красивые какие-то места, это не обязательно храм даже, да? И ты именно здесь, вот сейчас, вот в этой, может быть, некрасивой точке земли, ты уже сейчас отдаешь Богу душу. И Господь принимает тебя, а не вот то место, да, то есть оно важно не место, важна твоя встреча с Богом. Поэтому и молитва может быть везде, абсолютно везде. Не так даже важно там, какая часть на тебе одежды там, есть или нет этой даже одежды. Важна именно твоя беседа с Богом, насколько ты готов с Ним разговаривать. Мы готовы Ему вроде бы говорить, но мы не всегда готовы слышать. Мы не всегда послушные. То есть у нас другая еще проблема, проблема со смирением. У нас вот очень много гордыни, очень много эгоизма, и поэтому это застилает от меня Бога. То есть не Бог меня не слышит, я Его не слышу.
Вы сказали готовность. Да. Я вспомнил о том, что когда мы отходим ко сну, мы, указывая на постель свою, говорили: «Господи, неужели мне одр сей гроб будет?» Да. Я вот тогда подумал о том, что вот эта вот готовность к тому, чтобы неизвестно вообще, проснемся мы утром или нет.
Это правда.
Да, но готовность, это, конечно, очень важна. Мы об этом поговорим с вами после телефонного звонка. Вы разрешите его принять?
Да, конечно.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и мы слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, я звоню вам из Киева. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда ребенок выходит из дома, есть такая традиция, мама благословляет ребенка и крестит его. У меня мама уже в возрасте, то есть я взрослый ребенок. Можно ли детям делать то же самое, благословляя родителей, крестить их и говорить добрые слова?
Конечно, да. Да, конечно, все могут это делать. Не только родители детей, но и дети родителей. Это хорошая, добрая традиция. И, конечно, мы все можем делать это благословение. Да.
очень хороший вопрос. Спасибо большое. Звоните еще, пожалуйста. Мы будем рады слышать ваши сообщения, ваши звонки. Вот очень вдруг какой-то аспект хороший вдруг возник здесь, потому что детская молитва, и вот мы всегда знаем о том, что вот ребенок как-то молится, ну, особо, потому что ему не нужно доказывать, что Господь есть, он знает об этом хорошо, ему не нужно ничего, не нужно для того, чтобы обращаться к Господу, ничего, никаких посредников, ничего не нужно абсолютно, и отношения ребенка и со священником всегда строится очень просто и легко. И это поэтому действительно, когда вот у меня дочка молится, я, конечно, всегда очень рад этому. И всегда чувствую, когда она молится, я просто ощущаю это.
Я также, да, своих детей тоже прошу молиться.
Да, ну и вот, конечно, вопрос по поводу того, что как еще дети могут благословить, я, наверное, введу эту традицию у себя в семье. Вопрос такой. Все-таки, если у нас есть сила молитвы в каждом человеке, я так понимаю, что в той степени, что если мы созданы по образу и подобию Божьему, то, наверное, мы способны на невероятные вещи. Но есть все-таки у нас еще, вот еще, кроме своей личной молитвы, молитва общая. То есть и литургия для этого просто...
Вот как раз этого никак, да.
Так вот, вот в этот момент, вот когда вот мы не одни, как нужно молиться? Просто слушать диакона, просто слушать священника? Или как нужно вести себя в храме, молясь?
Ну, здесь вы как раз затронули еще и хоры, да, вот я как раз хотел привести такой пример. Представим, когда вот у нас хор, скажем, многоголосный хор, и каждый из певцов хочет, чтобы его услышали. Каждый ведь хочет.
Да, тогда получается.
Хороший такой пример, вот как прихожане молятся, каждый хочет, чтобы его услышал, да. Но когда мы вот озвучим это вот пением, да, вот все молятся, и все начнут, вот каждый по максимуму начнет петь, да, по максимуму. У нас хора не получится.
Не получится.
Да. Поэтому здесь очень важно работать в тандеме. Здесь очень важно работать вместе. Вот как вот клеточки в организме. Здесь не каждая должна быть вот первой. Они должны быть вместе, а не первой, там, или вторая, или третья. Они просто вместе должны быть. Поэтому также и в семье. Понятно, что есть там глава семьи, но здесь главное вместе. Если вместе что-то делаем, что-то получается. А там здесь еще очень тоже такой важный момент. Хотел обратить внимание, когда... маленькие дети, у них молитва и вера в нас, в родителей, она без кавычек, вообще без. То есть они верят в нас вот так, как мы должны в Бога верить. Но мы в Бога так не верим, а вот дети как раз в нас верят. Поэтому если вдруг ребенок теряет веру в Бога, то, конечно, вот мы, родители, в первую очередь виноваты, что где-то их где-то соблазнили, искусили, где-то сломали, может быть. И, конечно, нам крепко надо молиться и исправляться, и давать все-таки положительные примеры нашим детям. Потому что их молитва, она удивительная. Просто удивительно. Они действительно верят в Бога, они его даже видят. Мы, ну, хорошо, если там кому-то может во сне что-то приснится. Это, слава Богу, но это тоже очень редко когда бывает. А вот дети, они непосредственно действительно с Богом. Просто непосредственно.
То есть получается так, что сила молитвы не зависит от силы человеческой, в смысле физических сил.
Не от мышц, да. То здесь что-то другое. Да. Здесь сила духа в первую очередь. Да, здесь сила души, да. И здесь, конечно, очень важна еще и цель, то есть цель какой молитвы, да, то есть я уже начинал там, допустим, когда человека, допустим, обокрали, да, и он уже сразу начинает молиться, там, Господи, верни, это мое, да, и сразу мотивация появляется, да, а вот если нет мотивации, например, особенно такой, тебе просто надо каждый день молиться, и получается рутина. Каждый день вычитываешь правила, каждый день читаешь «Господи, помилуй», «Господи, помилуй», «Господи, помилуй», и нет этой силы молитвы. То есть очень важна мотивация, но она не должна быть искусственной, она должна быть настоящей.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Елена. Батюшка, хотела бы вам такой вопрос задать. Моя свекровь обращается часто к потусторонней силе и гадает на картах, Я верующий человек, но, можно сказать, Господь через нее меня призвал. И мы сейчас с дочерью каждую неделю ходим, причащаемся. Я читаю молитву, акафист от Архангела Михаила. Я чувствую Божью помощь, но беседу даже с батюшкой на исповеди. Я немного, конечно, уповаю на Бога. Хотела бы у вас такой вопрос задать и спросить, какие мне молитвы читать именно от защиты от бесов и злых духов, потому что она сказала, что хочет все передать моей дочери. Как она говорит, это талант и дар. Вот. Может быть, есть особенные какие-то молитвы, потому что говорят, что при смерти таких людей, ну, это уходит куда-то. Просто так никуда не уйдет. И вот как нам защититься? Мы делаем, по крайней мере, все, что дает церковь, причастие, молитвы, мы это все исполняем. Спасибо большое.
Очень важную тему вы, на самом деле, затронули. Это тема страхов. То есть, когда мы, опять же, начинаем молиться, когда у нас проблемы, да, вот нет проблем, как бы и молиться особенно и нечем. Страх – очень страшная мотивация. Она очень сильная, энергетически очень сильная. А с другой стороны, страх парализует, и человек становится неадекватным. Он неадекватно думает, и он не способен любить. Поэтому, с одной стороны, мы благодаря этим страхам, опять же, прибегаем к Богу, потому что понимаем, что никто, кроме Бога, нас не защитит. А с другой стороны, если мы опять же возьмем примеры святых, они не боялись. Они шли на смерть, они шли на зверей, они шли на войну, и они шли улыбаясь. То есть молитва, если вот мы говорим о цели молитвы, молитва должна давать спокойствие. Должна давать счастье. И это счастье безусловное. Вот как вот солнышко светит, независимо от того, что на земле происходит. Так же молитва. То есть я в молитве находясь, я уже не раздражаюсь, не гневаюсь и ничего не боюсь. Просто ничего не боюсь. Поэтому очень вам рекомендую все-таки вспомнить житие всех святых. Они все проходили через вот эти паники, страхи, и все преодолевали эти страхи. Поэтому очень вас прошу, не бойтесь. Вот Христос шел по воде, когда апостолы плыли в лодке, и они, когда увидев его идущим по воде, чуть с ума не сошли. И он им одну только фразу сказал: «Не бойтесь». И они пошли тоже по воде. Правда, не все, только апостол Петр, но пошли все-таки. Да? Вот надо преодолевать этот страх, потому что он разрушает все.
Спасибо вам за такой подробный ответ. Вот мы, вот, наверное, все-таки на эту, тогда вот эту тему тоже продолжим. Потому что действительно, ведь молитва может быть разной. И в том числе, наверное, бывает так, что при нашем каком-то незнании и нежелании узнавать Господа, мы можем обращаться, думая, что мы обращаемся к Господу, обращаемся к чему-то другому, что называется. И здесь вот я понимаю, что здесь тоже вот есть и обратная сторона, так сказать, молитвы. И может ли, вот отче, может ли быть так, что молитва может быть человеку не во благо?
Конечно. Это то же самое, если я решил стать штангистом, а у меня слабость костяного аппарата. Я не говорю про мышцы. Мышцы можно накачать, но кости как и есть, так и есть. И эта штанга меня может просто переломать. И мне ни тренер не поможет, ни даже врач не поможет. То есть, кости другие, просто другие. То есть, я хороший, может быть, был бы пловец, хорошо, может быть, стихи писал, но не штангист точно. Поэтому и здесь у каждого из нас свои таланты духовные. То есть, кто-то может быть хорошим молитвенником, а кто-то может быть хорошим гидом, например, а кто-то может иконы писать. То есть, не всем дана вот высокая молитва, да, такая вот сильная, как у Иоанна Кронштадтского, там, например, или у Матрёнушки Блаженной, да, не всем это дано. Тем более, что вот смотрите, мы вроде говорим, что священники, святители – это великие, да, и молитвенники в том числе. Но ведь Ксения Блаженная не священником была, и Блаженная Матрёнушка тоже не святителем была. То есть они были мирскими, обычными женщинами. Но их молитва была настолько велика, что на всю планету хватило. Поэтому здесь не статусы и не наши какие-то таланты даже воспринимаются, а именно сила любви. То есть насколько человек готов любить, насколько он готов быть подобен Богу. Потому что образ-то у нас уже есть. А вот богоподобие я должен приобретать. а приобретать только подвигами. Нет подвигов, нету ничего. Здесь нужна вот это вот как раз трудолюбие. И молитва помогает, особенно когда вот опять же мы возвращаемся к рутине, и ты должен заставлять себя молиться каждый раз искренне, не уходить в рутину. Ну вот как, например, женщины каждый раз стирают, готовят, прибираются дома, например, да, и вроде бы рутина, но они же в любви это делают, и семья сохраняется. А если на рутину переходим, да, все гаснет, потихонечку гаснет. Здесь как-то так же, похоже. То есть требуется подвиг, требуется регулярность и требуется обязательно напряжение сил. То есть каждый раз молитва должна быть тяжелой. Тяжелой.
Понял. То есть идти на поводу своей усталости нельзя.
Нельзя.
И возрастать в молитве нужно в том числе и ежедневной молитвой. То есть
конечно,
ежедневно молитвой.
И своя молитва должна быть, и церковная молитва вместе со всеми. То есть мы вместе, как вот на тренажерном зале, мы вместе.
У нас есть еще один телефонный звонок.
Да.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы?
Я с Нижнего Новгорода, Нижегородский район. Вот. И мне бы хотелось задать вопрос. Зовут меня Галина, мне 53 года.
Пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Галина, я с Нижнего Новгорода, Нижегородского, точнее. Мне бы хотелось узнать, батюшка, скажите, пожалуйста, можно ли вечерние правила читать не только перед сном, а заранее, а потом делать какие-то дела? И второй вопрос. Можно ли после этого смотреть телевизор?
По поводу смотреть телевизор, сейчас вот новый анекдот появился. Батюшка, можно ли в пост смотреть футбол? Вроде азартная игра, можно ли, нельзя. Но если российскую команду, то можно. Но это же скорбь, это же молитва. Поэтому, смотря какая передача у вас там будет, да, и будет ли это моментом развлечения, все-таки не забывайте, да, что телевизор, он отвлекает. Вот. И здесь, конечно, молитву можно разделять. Это мы же не в монастыре находимся, мы не привязаны к определенным временным рамкам каким-то, когда вот всех монахов собирают в одно время. Да? То есть вы можете молиться в удобное для вас время и разделять молитвы, опять же, так же, как вам удобно. Главное, помните, что вот главная молитва возникает не тогда, когда вы открыли молитвослов, а когда вы его открыли, а тут кто-то там раз у вас, там мам там или бабушка, а мне там вот хочется там молочка попить там, а у меня там муж там жалуется, а у меня там проблема, жена, посоветуй мне что-то. А вы вроде бы должны отвлечься от молитвы. Но она именно в этот момент и начинается. Вы разговариваете с людьми, и вы просите у Бога помочь вам.
Спасибо за такой ответ, потому что я вот, честно говоря, и для себя черпаю какие-то интересные советы. Во время молитвы и вот во время общей молитвы есть у нас там такая очень интересный момент, когда мы 40 раз подряд произносим «Господи, помилуй». И мы встречаем вопросы, когда спрашивают, а почему именно 40 раз, почему так много? Ведь в одном моменте 3 раза говорится «Господи, помилуй», во втором раз 12 раз, в третьем раз 40. Что же это такое? Почему так часто и подряд необходимо произносить «Господи, помилуй»?
Но на самом деле, если мы вспомним, что мы любим Бога, то да хоть миллион раз. Тут вообще без ограничений. А когда мы начинаем вспоминать, что мы простые, смертные, грешные, то мы начинаем придумывать какие-то ограничения. Здесь каждая цифра, она имеет определенную символику. 3, понятно, это Троица, 12, это 12 апостолов, 40 тоже имеет определенную символику. Но каждая цифра имеет какую-то символику. На самом деле не так важно, сколько раз. Бесконечно. Еще раз, мы рано или поздно умрем. И нам там тоже ведь надо молиться. А если мы не умеем здесь хотя бы 3 раза произнести «Господи, помилуй», то что ж тогда мы там будем говорить?
Вот, кстати, опять-таки о смерти. Мы молимся об упокоении наших близких. И не только близких, но вообще здесь лежащих православных христиан. Молитва наша об усопших. вот мы говорим о том, что нам необходимо молиться о них. Почему? Неужели наша молитва может действительно помочь усопшим?
Но если мы не будем молиться, тогда, получается, вообще никто не будет молиться. А именно о молитве мы и говорим сегодня. Поэтому если мы не будем этого делать, то вот и здесь и понуждает Бог по любви. Ты ведь любишь Его, но ведь ты же не знаешь, в аду ли Он, в раю ли. И даже если Он в раю, вот, например, канонизация Серафима Саровского произошла не сразу. Ксения Блаженная тоже не сразу. Значит, все вот эти вот столетия мы молились за упокой, зная, что ее душа в раю. Но молились за упокой. Так ведь? И в этом нет греха. То есть мы друг за друга, даже если вот мы живые, а если мы молимся за упокой, это не грех. Церковь так и предлагает. Мы на каждой иктине об этом вспоминаем. Да? Христианской кончины мы себе просим. То есть мы корыстные. Мы просим христианскую кончину. Это нормально. Но как мы боимся смерти, оказывается. Потому что мы боимся встретиться с Богом. Нет. У меня еще дела есть. Какие дела? Ты о чем, человек? Чай стынет. Заходи уже.
Да. Тоже здесь возникает еще один вопрос. О чем же все-таки, вот, ну, скажем так, есть ли вещи, о которых молиться, ну, просто, ну, что называется, как-то стыдно. Господи, дай мне машину. Господи, дай мне выиграть в лотерею. Господи, дай мне, не знаю, там, вкусной еды. Господи, дай мне там этого и этого. То есть такая горизонтальная молитва. Mm-hmm. То есть молитва вот на уровне такого, что дай мне сейчас здесь. И это обращение как к некому человеку, который вот может, он богатый, и поэтому может дать. Этот вопрос, на этот вопрос вы мне ответите чуть позже, после телефонного звонка, который мы сейчас принимаем. Хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы?
Божья Галина, здравствуйте, ведущий, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я хочу спросить, вот молюсь святым Матронушке, Николаю Чудотворце, Божьей Матушке, ну, Иисусу Христу и Божьей Матушке, так вот, и, в общем, там другим святым. И правильно ли я делаю, что я у них прошу прощения, чтобы они это, ну, как бы, помогли мне, так правильно ли я вот сейчас слушала, так ведь Господь один только прощает, что-то у меня в раздумье такое.
Да, я, наверное, даже углублю ваш вопрос. Меня как-то тоже один раз осенила такая мысль. Вот я один раз помолился Митрофану Воронежскому, да, и вот один раз в жизни проезжал мимо Воронежа и вдруг вспомнил. Я ведь когда-то ему один раз помолился, он мне помог, и вот я наконец-то в Воронеже, а все это время я его даже не поблагодарил. И мне вдруг как-то стыдно стало. Митрофан Воронежский, ты уж прости меня, пожалуйста, что вот мы очень часто вообще забываем. Мы один раз обратившись к святому, мы его привлекаем к своей нужде. Да, он нам каким-то образом помог, вымолил у Бога там нашу проблему, помог. А дальше мы и отвернулись, и забыли. А он так с нами остался. Он так с нами остался. То есть все святые, они не предатели. Они с нами так и остались. Их там, не знаю, может быть, и миллион вокруг нас, каждого. А мы все о себе, а мы вот в своем эгоизме, мы о них забыли. Вот действительно, я еще раз напомню, молитва должна быть не только просительная, но и благодарственная, и словословная. Поэтому вот святые, они на нас не обижаются, они уже не умеют этого. А нам надо думать крепко, что мы делаем. Потому что мы просить просим, да, вот уже возвращаясь к вашему вопросу, получаем совсем не то, что мы хотим, но опять же, вот как в примере, да, прошу, Господи, дай мне терпение. И Господь мне посылает страдания, терпи, и будешь ты великая терпила, да. И человек не понимает, Господи, я же просил терпения, ну, пожалуйста, тренируй. И ты его тренируешь, да, получается. И получается, увеличивается вера, увеличивается любовь, потому что любовь невозможна без терпения, да. Мужество невозможно без страданий. И получается, все это взаимосвязано. Но я-то хотел другое. И получается, Бог дает нам именно то, что нам надо. Но иногда бывает, конечно, бывает такое, что мы у него вымаливаем, как капризные дети, вымаливаем, Господи, хочу мороженое, хочу пирожное. Говорит, ну, возьми, и это будет тебе на пользу. Потому что другие посмотрят на тебя, как ты упиваешься вот этим всем благом, и будут просто пальцем у виска крутить, говорит, сумасшедший. Ну, сумасшедший, натуральный.
То есть для кого-то этот пример будет прививкой.
Прививкой,
да. А для вас еще и ко всему может быть неким...
Мы же не знаем, когда человек разумеется, да. Мы же не знаем на самом деле. То есть это для нас неизведано. Один Бог знает, каким образом каждого Он хочет спасти. Как вот говорил один святой, спаси нас, Господи, дураков, хоть как-нибудь.
Да. Тоже вопрос очень такой, наверное, очень сложный, потому что если мы молимся о том, что вот там просто вот реально необходимо. Мне кажется, что мне необходимо, например, там какой-нибудь, опять-таки я скажу так, машина. Но Господь мне не посылает машину, а посылает мне болезнь. Причем посылает мне так, чтобы просто я никогда не сумел сесть за руль. И вроде бы как бы машину прошу. Но на самом-то деле Господь посылает мне совсем другое. Что это? Моя недостойность или опять мой ропот на Господа? Вот что здесь?
На самом деле есть эта машина. Эта машина – это ваше тело. Угу. Вы за рулем. Поэтому вы все получили.
Понятно.
И у вас дорога впереди. Дорога светлая, хорошая, со знаками. Все положено.
Отличный ответ. У нас есть телефонный звонок. Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире. Откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Любовь, и я из Абхазии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как спастись миру, живя одной?
Нет. Живя одной.
А.
Да.
Спасибо большое, ваш вопрос понятен. Спасибо за звонок.
Это самое трудное на самом деле, потому что когда вокруг меня много людей, каждый из них куда-то дергает, каждый из них что-то хочет от меня, и поэтому для меня спасение возникает уже само собой. Я просто тружусь ради них, ради их блага. А когда человек один, получается забота только о себе, очень сложно, да. И не все монахи дерзали уходить в схиму, то есть вот полное одиночество, да. Это на самом деле один из самых тяжелейших подвигов, когда ты один на один. Ну вот вспоминая Антония Великого, когда он всю жизнь претерпевал ночные страдания от бесов, и вот где-то уже ближе к старости пришел Христос, отогнал всех их, и он как ребенок расплакался. «Господи, Господи, где ты был?» Да? Он говорит, «А я был рядом, я взирал на твой подвиг, готовый всегда за тебя заступиться». Он говорит, «Ты молодец, ты справился». То есть для нас, на самом деле, вот так мы со стороны смотрим, замечательная история. А если это про нас, там, например, сосед мучает там мою семью, человек живет здесь где-то там, допустим, даже один, а там меня за стенкой кто-то мучает. И у меня, допустим, есть вопрос к Богу. Господи, вот наконец-то он перестал там кричать, там музыку свою громко включать. Я ему благодарю. А мои друзья говорят, так а мы вот тут рядышком были все время, там уже 10 лет мы с тобой, там, да, мы знаем, но за тебя никогда не заступались, потому что ты молодец, ты в подвиге. Мы с нашими друзьями просто перестанем общаться после этого. Вот поняли, что я рассказал, да? Или не очень?
Ну, я понимаю о том, что действительно человеку одному...
Очень тяжело.
Очень тяжело.
Мы ищем друзей. Но да. В любом случае спасение-то, оно в любом случае возможно. Оно возможно. И это правильно, что мы ставим это во главу угла. То есть где бы я ни находился, с кем бы я ни находился, главный вопрос – это спасение. Если я болею, я сразу набираю 0,3. На меня нападают, сразу набираю 0,2. Там пожар – сразу 0,1. Я понимаю, что требуется спасение. Но я забываю о том, что это спасение требуется не просто каждый день, а каждую секунду. Я об этом забываю. Я привыкаю к стабильности своей жизни. А когда человек один, у него этой стабильности, она легко может рухнуть, потому что ему никто не поможет. Мало ли связь не сработает, мало ли я до телефона не дойду. Я один, я рискую очень сильно. И поэтому одинокому человеку, вроде говорят, проще, на самом деле сложнее. Потому что ему никто не поможет, он один, один на один.
Только, ну и все-таки вот еще один аспект этого вопроса. Как вот попробую о спасении, как вот человеку спасаться?
Как Христос сказал апостолам, а человеку-то невозможно, возможно Богу. То есть мы должны учиться ему доверять. Господи, тебе все возможно.
И тут вспоминается, конечно, Гефсиманская молитва.
Да.
И когда Господь просил избавить его от чаши, но пусть будет воля твоя.
Да.
И здесь я понимаю, что вот в одиночестве смирение это...
Да, это главное. Да. То есть, ну так получилось, и это неплохо, что вы потихонечку начинаете такой полумонашеский образ жизни. Это неплохо. Плохо, что, может быть, у вас нет духовника, нету человека, который бы вам советы давал бы, как вам жить вот в этом полумонашеском вашем образе жизни. Поэтому не расстраивайтесь, не отчаивайтесь, просите у Бога, Господь со временем, может быть, пошлет вам такого утешителя, который подскажет вам, как правильнее в одиночестве спасаться. Главное здесь не унывать, потому что уныние – корень вообще всех грехов. Если мы будем отчаиваться, разочаровываться, в депрессию впадать, то все наши подвиги просто уничтожаются сразу. Поэтому ни в коем случае не поддаваться унынию, а учиться продолжать молиться. Да, вы одна, но вы можете продолжать молиться за всех. Пожалуйста.
Да. Спасибо за такой подробный ответ, отче. Если мы, опять-таки, продолжим о молитве, вот мы уже говорили о молитве общей, мы говорили о молитве келейной. Я бы еще хотел задать вопрос по поводу молитвы, которая называется «Молитва по соглашению». То есть, что это такое, когда мы просто собираемся вместе для того, чтобы вместе помолиться, или это какая-то другая форма?
Ну, это то, о чем говорил Христос, где двое или трое соберутся, да, и чтобы они не попросили, то дам, да. Но здесь опять мы не должны в крайность уходить. То есть не молитва главная в данном случае, а именно то, что мы вместе трудимся. Мы вместе. Это уже общественная молитва, не моя индивидуальная, а общественная. То есть как хор. Мы вместе поем.
Но просим одного.
Но просим, да, так же, как мы поем. Мы просим об одном, да. И в данном случае, ну, как на велосипеде. То есть мы крутим одни и те же педали. Вот, поэтому здесь важен момент вот тандема, момент сопереживания и сочувствия друг друга, чтобы мы не передавили друг друга.
То есть, опять-таки, любовь.
Да.
Корень молитвы,
да,
это любовь.
Это любовь.
У нас есть еще один телефонный звонок, наверное, последний за сегодняшнюю передачу. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте. Благословите, батюшка.
Господь да благословит.
У меня такой вопрос. Вот у меня недавно случилось в семье горе, как бы, в феврале. Брат покончил жизнь самоубийством. И вот я как бы чувствую свою вину. Может, и моя вина есть в этом, что он это сделал. И как бы, как я теперь могу ему помочь? И, в общем, помогите мне, как мне справиться с этим горем.
У нас, слава Богу, патриарх уже даже благословил, есть чин молитв о таких вот бедственных людях, которые пошли против законов церкви по тем или иным причинам. Надо еще, конечно, рассмотреть, какие причины. Может быть, здесь была боль, которую человек не смог пережить и перенести. И поэтому в таких случаях иногда даже церковь разрешает отпевание. Поэтому здесь надо вам с батюшкой более детально рассмотреть его жизнь. Может быть, у него есть, скажем так, оправдание. Может быть, у него было психическое заболевание или раковое заболевание, которое ему было очень тяжело пережить физически. Вот. А если же у него было душевное страдание, и он вот самовольно ушел, да, то, конечно, это грех является самым тяжким, мы об этом знаем. Но и в этом случае мы не отделяем его от молитвы, мы продолжаем о нем молиться. Да, мы не пишем записки, но мы можем молиться, мы можем свечки зажигать, можем лампадки дома зажигать, и молитва у нас остается. И по любви, вот как вот мы любим, а Бог есть любовь, то Он не разделяет нас. То есть Он дает возможность нам соединиться, и, соответственно, душа этого человека, да, она может тоже приобрести спасение благодаря вашей напряженной молитве. Помоги вам Бог.
Вот, опять мы говорим о силе молитвы,
да,
и о том, что это действительно, мы можем это воспринимать как подвиг,
да,
это мы можем воспринимать как рутину, можем как нечто, ну, как бы даже сказать, обрядоверное, если мы не вкладываем в молитву ничего от сердца своего. Но вот если от сердца, то все-таки я еще хотел буквально, чтобы очень коротко, может быть, сказали о том, что такое молитва умно-сердечная. То есть иногда как бы термин заменяет собой какой-то смысл. Объясните, пожалуйста, что такое умно-сердечная молитва?
Это очень глубокие молитвы монахов, да, то есть когда они уже и с четками и уходят настолько глубоко внутрь своих молитв, своих созерцаний, когда вот невозможно человека даже отвлечь от этой молитвы. Его невозможно никак оскорбить уже никак. Можно какую угодно клевету на него произносить, он даже не поймет, о чем ты говоришь там. То есть он очень похож в данной молитве, очень похож на состояние Христа, когда его фарисеи Пилат обвиняли, а он не реагировал никак. Он находится уже в молитве. И в этом благодатном состоянии человек может пребывать, можно сказать, вечно. Но научиться этому очень сложно. Конечно, можно сказать, что это хорошо, если бы мы научились. Но это, опять же, еще раз возвращаясь, не всем дано. Поэтому здесь без наставника, без духовника дерзать на такие молитвы очень опасно. Человек может запросто впасть в прелесть. Это считается самым тяжким грехом для нас, православных. Мы можем так думать, что мы молимся, да, но на самом деле мы очень мало способны на думать. Действительно, в день, ну хорошо, если две минутки мы все-таки думали. А так все остальное время жизни мы думаем о том, что мы думаем. Мы постоянно гоняем просто мысли, переживания, но мы не думаем. Потому что если у меня есть задача, я ее должен решить. Я думаю, я ее решаю. Также и молитва. То есть я могу ее поставить как определенную задачу. То есть какую цель я хочу поставить в молитве. Главная же цель – это спокойствие духовное. То есть я должен научиться спокойствию, правильно, спокойно разговаривать. А если меня мучают страсти, если я не меняюсь, то получается, плода молитвенного у меня нету. Нету плода. И моя молитва бесплодная. Вот и все. То есть мы забываем, как отследить, какие сантиметры, килограммы у меня есть, чтобы измерить мою же молитву. По плодам их узнаете.
Да, и я тут еще понимаю и вспоминаю: «Господи, верую, помоги мне не верю».
Со слезами, да. Мы забываем, что мы не верим, что мы не молимся, на самом деле мы не любим, мы только учимся. Мы только учимся.
Ну, не так много времени у нас осталось, и для этого, конечно, вот мы сейчас, подводя итоги, я, конечно, еще очень хотел спросить об Иисусовой молитве, потому что, ну, вроде бы совсем краткое: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, грешных», и так далее.
Можно,
в общем, довольно коротко.
Можно, наверное, добавлять и разбавлять, там можно добавлять какие-то свои слова, там «прости меня окаянного» или «прости меня там глупого», можно добавлять. То есть здесь возможно творчество.
То есть молитва нам дается, ну, как бы сказать, как образцы, как жемчуг, который собирали в течение веков наши святые, но все-таки мы можем молиться своими словами.
Конечно.
И если мы способны на это, то это хорошо, или это все-таки дерзновение?
Дерзать мы должны. Дерзай, дочери, вера тебя спасла. Да? То есть мы должны дерзать. И здесь Господь не... Вот так же, как и родители. Господь приемлет любую молитву. Даже если она и корыстная, как вот апостол Павел говорил, что там некоторые молятся, чтобы увеличить мои страдания, но приемлет и эти молитвы. То есть как бы они там плохо не молились, но в любом случае они работают на одну общую мельницу, они молятся. Поэтому и здесь также, даже если мы корыстно молимся, но мы молимся, мы уже тренируем свою душу, потому что наша душа только может молиться. Тела нет, оно как бы участвует только физически, оно умрет, оно просто соучаствует. Поэтому душа должна тренироваться. И здесь вот главная молитва, мы забываем, что главная молитва все-таки это «Отче наш». И там очень важные слова: «Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли». Мы и есть та земля, Земля есть, и в землю отыдешь. А земля бывает разная. Бывает земля бесплодная, пустынная, безводная, сколько ни поливай, бесполезно. А бывает земля плодородная, культурная, а ее возделывать надо. Ее поливать надо, постоянно за ней следить, и тогда на ней что-то появится, и будет плод.
А иначе будут тернии, которые будут заглушать вот тот самый плод, который мы должны все принести. И секира у мертвого дерева будет все время мешать. У нас осталось, вообще время кончилось. Дорогие наши телезрители, мы очень благодарны вам за все ваши звонки. У нас в гостях был достоятель храма князь Владимира в поселке Усть-Долысы Великолукской епархии, отец Владимир Хаянов. Благословите наших телезрителей на прощание.
Бог благословит всех вас по молитвам святого равноапостольного князя Владимира.
Всего вам доброго, до свидания, до следующей встречи.